«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня стало известно о том, что депутат Государственной Думы, член КПРФ Вадим Соловьев, готовит проект закона о введении уголовной ответственности за клевету на государство. На сегодня существующая 128-я статья о клевете применяется только в отношении граждан, которые распространяют заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица. Однако она не применяется в отношении лиц, которые лгут в адрес государства. И как только мы прочли эту новость, сразу на память пришла печально знаменитая 70-я статья из застойных времен или 58-я из времен культа личности. Поэтому мы позвали сегодня в нашу студию гостей Вячеслава Бахмина, бывшего советского политзаключенного, члена Московской хельсинской группы, и Сергея Давидиса, активиста комитета 6 мая и оппозиционера, который вполне может на себя всякий раз примерить нечто подобное. Вячеслав Иванович, вспомните, я понимаю, что вы помните, по какой статье вас судили, но какие вам обвинения вменяли?
Ну, меня судили как раз вот по статье прямо один к одному этой самой, за заведомо ложное измышление, порочащее советский государственный общественный строй. Значит, если слово «советский» убрать, это будет диспозиция новой статьи. Вот. Это было в 80-м году. За нашу деятельность в рабочей группе по расследованию использования психиатрии в политических целях. Вот. Я, соответственно, по решению суда был признан виновным, отсидел 3, потом еще 1 год по этой же статье. Так что, как бы, все старое, все новое, это хорошо забытое старое.
Ну да, давайте, забегая вперед, скажем, чем закончилось это применение статьи? По-моему, по ней реабилитировали.
Да. Дело в том, что потом обе статьи, и эта статья, и 70-я статья, которая относилась к особо опасным государственным преступлениям и формулировалась как агитация и пропаганда с целью свержения советской власти, вот. Обе эти статьи, и 190-я прим, и 70-я, были признаны, в общем-то, антиконституционными, и всех, кто был по ним осужден, автоматически реабилитирован. Я был тоже реабилитирован, у меня 3 справки о реабилитации, и я думаю, что теперь надо пересматривать, если примут закон, пересматривать это решение о реабилитации и вновь
садиться в тюрьму.
Недосиженное отсидеть. Это вообще, конечно...
И анекдоты грустно и смешно. Сергей, вот вы занимаетесь делами политзаключенных. Есть какие-нибудь сейчас подобные случаи, когда не за конкретные действия, что тоже, конечно, фальсифицировано, а хотя бы за намерения или за идеи, чтобы люди страдали?
Вот сейчас огромный массив уголовных дел, связанных с высказыванием в интернете. Буквально репост, который никаким образом намерения лица не выражает. Кто-то там плакат с патроном перепостил, кто-то фейковую новость о том, что кто-то на Украине там вознаграждение за устранение господина Путина предложил. Никак не оценивая это, человек просто перепостил. Еще миллионы людей. Но вот тем, того, кого оказалось удобно и интересно привлечь в этой связи, его привлекли. Вот примерно с такими же обвинениями. Ну, это призывы к экстремистской деятельности, к 280-я статья. Не говорю уж про бредовый совершенно случай Антона Изакайтиса, который, будучи пьяным, попал в отделение полиции, где, сидя в камере, как писали, ругал русский народ, оправдывал терроризм, и пошел на 2 с лишним года в колонию, потому что призывал к терроризму вот этих вот 10 полицейских, которые его слушали. В Верховном суде дело устояло. Это сейчас достаточно распространенная практика, но дело вот даже не только в этих делах, а вот то, что мы сейчас там, в правозащитном центре «Мемориал» ведем реестр политзаключенных, изучаем эти дела, говорим о том, что вот такой-то человек осужден неправосудно, по политическим мотивам, указываем, в чем именно. Государство с этим не согласно, оно считает, что у нас нет политзаключенных, эти люди уголовники, и, соответственно, вот мы таким образом тоже будем клеветать на государство. Это коллизия, это совершенно абсурдная норма, я думаю, что мы еще об этом поговорим, она по сути своей абсурдна. Идеологизированное государство, Советский Союз, которое, ну, у истоков своих, по крайней мере, опиралось на единственную верную идеологию, оно, исходя из того, что оно владеет этой идеологией, говорило, что все, что против этой идеологии, это значит клевета. единственное научное учение и все такое. Здесь господин Путин не владеет единственным верным учением, и он на это не претендует, пока, слава богу, по крайней мере. Поэтому даже никакой идеологической базы под это подвести невозможно. Речь идет о том, что есть спор двух сторон. Когда это два человека, и один обвиняет другого в клевете, речь идет о доказательстве факта. Того, что кто-то сделал ложное утверждение о фактах, причем заведомо ложно, то есть знал, что он врет, и этот факт порочен. В ситуации, когда речь о порочивании государства, то разбираться с тем, правда это или неправда, будет само государство. То есть получается, что государство, судья в своем собственном деле, а у нас полностью все органы, все ветви власти интегрированы, поэтому это, в принципе, безумная инициатива, противоправная.
А давайте тогда дадим слово ее автору, депутату от КПРФ Вадиму Соловьеву. Добрый вечер, Вадим Георгиевич. Что вас побудило, да, инициировать вот эту статью? Не боитесь ли она, что она начнет плодить новые армии политзаключенных? Вам слово.
Я хочу сказать, что грустно и смешно слушать то, о чем вы сегодня говорите. Значит, дело заключается совсем в другой ситуации. Сегодня государство объявило борьбу с коррупцией, мошенниками, ворами и так далее. И многая часть людей, которые привлекаются к уголовной ответственности за совершение чисто экономических преступлений, сегодня бежит на Запад и пытается представить себя в виде оппозиционеров, которые преследуются якобы за политическую деятельность. И начинают и откровенную клевету на государство, на наше, с тем, что вот их преследуют якобы за политическую деятельность. Одним из ярких таких представителей был, царство ему небесное, господин Березовский. Значит, и эта ситуация связана не только с ним, но и затрагивает и Государственную Думу сегодня, когда некоторые депутаты сегодня сбежали в Соединенные Штаты Америки, другого не могут найти, то он в Израиле, то он в Хорватии, то еще где-то бегает за совершение чисто экономических преступлений. И начинают выдавать себя за борцов с режимом правящим. И этот режим с ними борется и клевещет на наше государство, представляет его в виде монстра. И таких сегодня бизнесменов бывших, которые начинают себя объявлять борцами с режимом, после того, как вскрываются их корыстные мошеннические преступления, связанные с расхищением на миллиарды рублей государственной собственности, становится все больше. Значит, вот против кого сегодня... против клеветников, которые пытаются себя обелить в глазах общественного мнения и опустить по полной программу Россию, направлена эта статья. Значит, поэтому этих оппозиционеров, в кавычках, нужно привлекать к уголовной ответственности и в виде штрафных санкций. Для расхитителей и мошенников, которые занимаются хищением миллиардов государственной собственности, самая страшная ответственность, когда их наказывают рублем. Поэтому наказывать их нужно взысканием на миллионы, от миллиона до пяти миллионов рублей за ту клевету, которую распространяют на наше государство, пытаясь прикрыть свою мошенническую деятельность. Поэтому слушать от правозащитников, людей, с моей точки зрения, квалифицированных, в том числе и в области права, о том, что якобы будет какая-то пересмотр их дел, но для меня это из области фантазии. Они чересчур высокого мнения о своей деятельности, значит, и забывают о том, что они живут совершенно в другой сегодня ситуации, совершенно в другой России, и что сегодня большая часть так называемой оппозиции – это обыкновенное варьё, которое занималось расхищением нашей государственной собственности и сегодня пытаются обелить себя в глазах мировой общественности. Поэтому никакой жалости к этим преступникам, я их по-другому назвать не могу, не может быть и речи.
Спасибо, Вадим. Но мне кажется, что даже ваши единомышленники могут попасть под этот каток. Вот, например, сейчас сидит сторонник левой идеи Сергей Удальцов, а он по-настоящему политзаключенный. Ему тоже какую-то приписали совершенно не его статью, и по ней он отбывает наказание. Что бы вы ответили, Вячеслав Иванович, Вадиму Соловьеву? Он, по-моему, рискует выпустить такого джина из бутылки.
Да нет, дело в том, что в выступлении автора этого законопроекта не было практически ни слова сказано о самом законопроекте. Для чего он нужен-то? На самом деле, если есть расхитители государственной собственности, которые убежали за границу, которые там клевещут, значит, если им еще одну статью вменить за клевету, которую предлагает автор, они там и будут продолжать клеветать, потому что их оттуда никто никуда не выдаст. Да? Более того, эта статья будет доказательством того, что они, наверное, в чем-то правы, если государство начинает преследовать. Вот, поэтому, если они ничего не украли, их за эту кражу и за расхищение нельзя привлечь к ответственности, то остается привлекать только за клевету, и тогда возникает тот вариант, про который как раз мы говорили. Мы совершенно не упоминали людей, которые уже виновны в каких-то уголовных преступлениях. Пусть суд там разбирается. Хотя наш суд, мы знаем, как разбирается, и у нас сколько было уголовных преступлений, которые вменялись в вину людям, осуществляющим просто экономическую деятельность, мы тоже знаем. Но это другой вопрос. Зачем нужна эта статья, если автор хочет бороться с расхитителями государственной собственности? Для этого есть суд, есть прокуратура.
Я только расслышал его слова, что хотят поймать депутата Митрофанова. По-моему, ради него много чести, действительно, такой.
Но Митрофанов, может быть.
Он ведь, собственно говоря, господин Соловьев, говорил о том, что они намерены, во-первых, экономическое наказание в первую очередь предусматривать, а во-вторых, действительно, что оно направлено против неких проворовавшихся людей, которые убежали за границу и оттуда клевещут. Но ведь, очевидно, в их статье не будет написано, что у нее специально субъект, проворовавшийся, убежавший гражданин.
Да? Дополнительное наказание для проворовавшихся.
А получается что? То есть, если это не настоящий оппозиционер, они его намерены преследовать, как он утверждает. А настоящих оппозиционеров они, значит, не будут. Это же просто абсурд какой-то. Я не говорю о том, что если человек действительно убежал, украв миллионы, они на него наложат взыскание, там, не знаю, как он говорит, в миллион, в пять. Ну, кто его заставит их выплачивать? Он уже убежал, и очевидно, что по такой неправовой статье взыскать ничего не удастся. Нет, это абсолютный абсурд на самом деле. Просто вот даже то, что говорил автор, это какой-то бессвязный лепет. Я уж не говорю о том, что он сказал, что большая часть оппозиции – это проворовавшиеся жулики. Куда они, что они украли?
Это напоминает просто слова президента на телемасте. Помните, что они поураганили?
Ну, это же смешно, да?
Суд потом,
смотрите,
да,
там проверят. На любом митинге лица этой оппозиции. Что они, где они поураганили? Это не заслуживает внимания.
Давайте еще одному депутату Ярославу Нилову, главе комитета Думского по делам общественных объединений. Ярослав Евгеньевич, вы поддерживаете идею циркулирующих среди депутатов о введении статьи за клевету на государство?
Так, первое, добрый вечер.
Здравствуйте.
Второе, депутат фракции ЛДПР.
Да,
ЛДПР. Третье, депутат Соловьев представляет фракцию КПРФ.
КПРФ, да.
Четвертое. Простым языком говоря, сегодня у нас в Уголовном кодексе есть статья за клевету. Это статья частного обвинения, то есть человек сам подает заявление, если считает, что в отношении него была клевета. Предлагается сделать публичным обвинение или частно-публичное обвинение, чтобы можно было по факту возбуждать уголовные дела. У меня возникает вопрос. Первый. Какой берем период истории? Например, я сейчас читаю книжку «Гитлер против Сталина. Гений войны», где четко ясно рассказывается про то, что во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, заранее было известно о том, что Гитлер будет нападать, что готовили штабы, другое дело, народу там не все доносилось. Но нам с детских лет в школе, в садике вдалбливается, что вероломно напал Гитлер на Советский Союз. Вот факт вероломности, если мы будем оспаривать, это есть клевета или нет клеветы? Это раз. Второе. Если речь идет про оппозиционеров, которые в бегах, хорошо. А что будет с нами, депутатами, и от КПРФ, и от ЛДПР, которые находятся в оппозиции? И ведь и мы, и депутаты от КПРФ, и депутаты от ЛДПР, мы все вместе говорим, что Васильева, судного Васильева, это позор вообще судебной системе. И что тогда? Нас можно будет к уголовной ответственности привлекать? В принципе, нельзя разговаривать про смысл законопроекта, не видя его юридических формулировок. Потому что идею можно озвучить, Но пока мы не увидим текст предлагаемой там новой статьи Уголовного кодекса или поправок действующего Уголовного кодекса, говорить достаточно сложно. Я боюсь, что если предположить, что я вообще не сомневаюсь, вряд ли такое пройдет, но если мы предположим, что такое вдруг будет новшество в наших нормах права, то от этого могут пострадать и депутаты от парламентских партий, находящихся в оппозиции, и с одной стороны, с другой стороны, те, кто находится в бегах. Плюс-минус одно уголовное дело, возбужденное заочно, но это лишний пиар, лишний повод только еще раз в средствах массовой информации обсудить ту или иную тему.
Спасибо, Ярослав Евгеньевич. Давайте дадим слово Вадиму Соловьеву. Вадим Георгиевич, видите, даже ваши коллеги по домским скамьям сомневаются, что будет по адресу применен этот закон и эта статья. Вам слово.
Я не сомневаюсь о том, что у ЛДПР своя позиция. Тем более один из тех, кто сегодня в бегах находится, представитель бывшей ихней фракции. Поэтому понятно в этой ситуации ихняя беспокойность о перспективах возможного подпадания под действие этой статьи. Я хочу сказать, что мой коллега абсолютно прав о том, что действительно, когда в обществе развивается какая-то проблема, и прежде чем ее вносить в Государственную Думу в виде конкретного законопроекта, нужно ее обсудить и услышать мнение, в том числе и оппонентов. Поэтому я очень рад о том, что сегодня моя идея стала предметом дискуссии на вашем радио, и я с удовольствием услышал опасения или точку зрения тех людей, которые сегодня участвуют в дискуссии, потому что, безусловно, без учета общественного мнения, без обсуждения той или иной идеи, вносить ее в Государственную Думу, я думаю, будет преждевременно. Поэтому я очень рад, что эта идея сегодня очень серьезно обсуждается и высказываются самые различные точки зрения по этому вопросу. Это даст возможность учесть какие-то негативные моменты, отточить формулировки и так далее. Но в принципе, я абсолютно уверен, что рано или поздно эта идея приобретет силу закона. И те люди, которые пытаются обелить себя, значит, ворье все, мошенники, расхитители государственной собственности, которые пытаются себя представить в виде оппозиционеров, они рано или поздно понесут ответственность и за те деяния, которые они конкретно совершили, и за ту клевету, которую они сегодня распространяют в отношении нашего государства.
Спасибо, Вадим. Ну, давайте я вспоминаю, например, Ленина. Он тоже был политическим изгнанником, а его временное правительство обвиняло в том, что он брал деньги у германского генштаба.
Ну, вот. Когда он уже вернулся.
Да. Но он когда скрывался в разливе, да, уже на территории российской, тогда уже не империи. Ну, вот вам пример. Тоже человека, так сказать, огульно обвинили. Вам какие аналогии приходят, Вячеслав Иванович?
Да, аналогии полно. Я просто действительно уверен, что закон этот просто не может пройти ввиду его полной абсурдности. Но и потом, понимаете, понятна инициатива даже некоторых депутатов по этому поводу, потому что клевета в отношении государства, а государство – это на самом деле власть, а депутаты – это и есть власть. И президент – это власть. То есть фактически под клеветой на счет государства подразумевается клевета в счет руководителей,
да,
которые, в принципе, не должны ошибаться, потому что все, что они говорят, все, что они делают, это действительно должно быть правдой. Вот. Поэтому сам закон как бы говорит между строк о том, что критиковать власть и говорит, что она сделала что-то не то, это на самом деле клевета. Это на самом деле клевета, потому что власть, по идее, права всегда.
Я бы вот не разделял такого оптимизма. То есть хорошо, что господин Соловьев произнес правильные слова насчет общественной дискуссии и готовности прислушаться, но верится с трудом. Еще недавно, наверное, мы бы сказали, что такой антиправовой закон, который может коснуться и в том числе и самих депутатов, принят быть не может. К сожалению, жизнь нам показывает, что самый абсурд, нежелательная организация, уголовное наказание за дискуссию о территориальной целостности Российской Федерации, не за призывы к насильственному отделению, а
само,
за марш федерализации Кубани, да, призыв к посягательству на территориальную целостность, реальную угрозу трех лет
срока. А Пивоваров сидел за попытку разгласить частные
сведения
граждан.
Вот, да, вот ну, да. В такой формулировке, как сейчас говорится, войны, это может, оскорбление да. памятных дней да, исторических. Да, 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 это что это? Все это уже есть. Поэтому, по большому счету, поверить в это можно. Я думаю, что, конечно же, вот то оправдание, объяснение, которое приводит господин Соловьев, оно не удержит никакой критики. Ну что это, специально что-то? Они должны вводить наказание для специального субъекта предпринимателя за то, что он выдает себя за оппозиционера, а не за клевету. То есть его пафос направлен против него. Конечно же, этого не может быть, и это чистый абсурд. Если действительно... Так, на, такие случаи есть, в принципе, вполне естественно в ситуации, когда Российской Федерации так плохо обстоят дела с правами человека, человек, который по другим мотивам убегает, он может выдавать себя за оппозиционера. Но самый лучший ответ на это, конечно, не безумная уголовная статья, а раскрытие информации о том, что человек не был оппозиционером, доказательства с аргументами в руках того, что он действительно что-то украл, растратил, вместо того, чтобы... заниматься этим, выдумывают какую-то чушь. Я думаю, что цель, конечно, не это. Может быть, лично господина Соловьева эмоционально Митрофанов или, там, не знаю, Пономарев каким-то образом так заводит, что он из этого, ну, он, насколько я понимаю, юрист ученый, вряд ли он мог бы, исходя вот из таких посылок, сделать такое предложение. В такой ситуации, к сожалению, у нас сейчас принимают безумно широкую норму. Вот так и запишут, например, клевета на государство или заведомо ложное, порочащее утверждение о государстве. И будут применять в тех редких случаях, когда им это нужно. Конечно, статья не будет массовой. И господина Нилова не привлекут по ней. А вот там меня или вас привлекут, если будет необходимость. Или уважаемого псковского депутата Яблочника, который сообщил о военных потерях в Украине, что государство считает клеветой, да? Вот его привлекут.
Да, я помню, что первой жертвой статьи за экстремизм стал Андрей Пьянковский за книжку «За Родину, за Абрамовича огонь».
Как понятие экстремизма у нас сейчас сформулировано так, что под него можно
применение этой статьи было
на основании экспертизы заказных экспертов подвести все, что угодно, так и тут они сформулируют это широко, так, чтобы кого нужно, можно было подвести. Я допускаю, что в ситуации сейчас, когда вот эта вот истерическая консолидация, она несколько снижается, потому что градус боевых действий на Украине снизился, Сирия так общество консолидировать не может, приходит в голову идея уже не аргументами убеждения, а силовыми аргументами эту консолидацию скрепить, чтобы не говорили лишнего.
Да. То есть этот закон, на самом деле, в логике уже многих законов, диктуемая ситуацией осажденной крепости и поиском врагов везде. То есть вот в этой психологической ситуации вот такие законы и рождаются один за другим. Потому что ощущение того, что вообще на нас все хотят напасть, мы все в окружении врагов, и надо держаться и мобилизоваться всем, вот они диктуют тексты подобных законопроектов.
Да, слово Вадиму Соловьеву. Вадим Георгиевич, вам не кажется, что вот как раз, когда-то Компартия была правящей, тогда это имело смысл карать ее критиков за клевету. А сейчас, когда вы сами вроде бы в оппозиции, такие трудные выборы прошли в 2 тура в Иркутской области, вас же могут ваших единомышленников привлечь по этой статье?
Я хочу сказать, вы можете назвать хотя бы одно уголовное дело, вот последнее, значит, которое у нас было, когда людей привлекали именно за политическое убеждение или там за политическое...
Сергей Удальцов, вот ваш единомышленник.
Это было откровенное такое вот решение. Наверное, как правило сегодня в виде оппозиционеров выступают варьё и мошенники. Значит, которые пытаются оправдать свою деятельность и объяснить тем, что они якобы их начали преследовать за политическую деятельность. Поэтому мне слушать вот эти вот объяснения по поводу того, что это про поводу оппозиции, по поводу того, что вокруг Крыма, там, вокруг Украины какие-то политические дела, по поводу какого-то поиска ведьм, ну просто смешно слушать. Вопрос идет, я еще раз хочу сказать, о тех людях, которые разворовали нашу страну, поставили страну в тяжелейшую экономическую ситуацию, и сейчас их начинают привлекать к ответственности, они бегут на Запад и начинают рассказывать сказки по поводу политического террора в отношении их деятельности, когда они к этому не имеют никакого отношения. Обыкновенное варьё. значит, которая пытается оправдаться и рассказывает сказки, клевещет на страну и все, значит, представляет себя в виде розовых и пушистых, сваливая все в одну кучу и так далее. Вот о чем речь идет. Почему наши уважаемые правозащитники, вот меня, я абсолютно не понимаю, не видят предмета этого закона и той опасности, которую эти люди несут для нашего государства. Причем тут они, причем тут их деятельность? Когда речь идет о конкретных варьё, которая разворовала нашу страну и разворовала те богатства, которые создавались трудом трех поколений советских людей, которые не ели, не пили, не допивали, создавали эту промышленность, они разворовали во время этой бандитской приватизации, и сегодня из себя оппозиционеров строят. Вот о чем речь идет. Об уголовниках. Угу. А не политической деятельности какой-то, которая есть.
Да, спасибо, Вадим.
Хотелось бы узнать, вот в этом законопроекте так прямо и сказано, что он применяется только к тем, кто разворовал собственность государства.
И прикрывается политическими...
Прикрывается политическими лозунгами и уехал на Запад или скрывается где-то в других странах. Это написано в законопроекте, да, или нет?
Действительная позиция, они не будут иметь места.
Угу. А вы какой пример хотели привести, Сергей, когда человек сел за убеждение?
Рафис Кашапов в июне был осужден к трехлетнему сроку за 4 публикации в сети ВКонтакте. Одна из них перепост, а одна из них просто коллаж, фотоколлаж, которые содержали высказывания, явным образом выражающие несогласие с политикой Российской Федерации в отношении Крыма, призывы к тюркскому миру, к мусульманам, к солидарности с крымскими татарами. Никакого призыва к насилию там не было. Там было...
Статья за экстремизм, да?
Да. Три года реального срока получил.
Сидит в тюрьме?
Да, отбывает наказание. И это, конечно, не единый, это просто наиболее яркий и последний пример.
Да, он ничего не разворовал, я так понимаю.
Разумеется. Я, честно говоря, удивляюсь господину Соловьеву, что он говорит совершенно несуразно. То есть это, в принципе, какой-то абсурд.
То есть не может закон применяться к узкому кругу людей, у которых дополнительная квалификация должна быть.
Не напишут они этого. Кроме того, честно говоря, мне совсем непонятно, почему угроза от людей, которые заведомо врут и не были никакими оппозиционерами, для них больше, чем реальные правдивые слова, которые, например, говорит Каспаров. Да,
который ничего никогда не украл.
То есть очевидно, что Каспаров по поводу и преследований, и по поводу воровства тех людей, которые реально разворовали страну и которые сидят в высоких кабинетах, а не которые, может быть, малой частью куда-то убежали. Как они будут отделять одно от другого? Конечно, этого просто не может быть. И, собственно говоря, ведь если действительно есть такая проблема о том, что кто-то, вот эти абсурдные слова насчет воров, мы, я думаю, вообще не будем трогать, потому что выносит, пускай приговор за воровство, требует его выдачи. Причем тут клевета? То есть просто разные вещи. Почему одним можно клеветать, а другим нельзя? А если не украл, то можешь клеветать? Ну, это же просто чушь какая-то, да? Так вот, если действительно есть такая проблема, что кто-то, находясь за границами, что значит обвиняет страну? Он говорит, что Российская Федерация, там, не знаю, бандитское государство или авторитарное
полицейское
государство? Так это оценка, это мнение. За это даже российский суд пока еще не способен никого привлечь. А если он говорит о том, что он подвергся преследованию, то это преследование вносили конкретные судьи. То есть, если какие-то прокуроры, следователи, это конкретные люди, которые сейчас могут, если они считают, что их оклеветали, подать в суд, как, например, следователь по делу Магнитского в лондонском суде судится с Браудером, который раз... Инструменты есть. Совершенно абсурдная идея, вот, на мой взгляд, ничем не оправданная, кроме, что бы ни говорил господин Соловьев, намерением подавить
оппозицию. Генерал, помните такой? Он уехал в США, действительно, там книжку даже выпустил, можно там его за клевету на государство, но он ничего не украл.
Опять же, это получится индивидуальный кейс.
И не сбежал.
Это, ну, нельзя применять закон.
Кроме того, его уже в Москве лишили и генеральской пенсии, и
его осудили за измену родине заочно.
Да.
Нет, ну и на самом деле, даже если исходить из этой вот посылки, да, насчет разворовавших государство, а потом ставших оппозиционерами, то у нас часто бывает наоборот. Сначала люди становятся оппозиционерами, а потом их делают людьми, разворовавшими государство. Это тоже есть. Так что тут неизвестно,
что первее. Да, или, например, Юрий Михайлович Лужков. Я тоже представляю, что он мог вот что-то там прилипло к рукам. Но он вроде... не клеветал на государство, с другой стороны.
Ну, он свой, я думаю, что тем более теперь это уже будет не актуально. Вот продолжая разговор о том, что вероятно, невероятно, к сожалению, неправовые законы, вот в частности, неправовые уголовные статьи УК, они уже достаточно массовом числе вводятся. Я говорил про одну статью, про уголовное преследование за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, в том числе ненасильственные призывами, любая дискуссия воспринимается. А статья новая 212.1, которая ввела уголовное наказание, включая лишение свободы за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий, она откровенно антиправовая, потому что она повторно наказывает, она наказывает на основании вынесенных до этого по административным делам с гораздо меньшими процессуальными гарантиями решений, то есть суд уголовный не рассматривает правомерность вынесенных административных решений. 4 человека сейчас по ним проходят по этой статье.
Ну, кстати, в законе об иностранных агентах такая же история. Там тоже уголовная
и
после нескольких...
ответственность за злостное невыполнение обязанностей иностранного агента, и уголовная ответственность за сотрудничество с нежелательной организацией. Это все антиправовые нормы. И, в принципе, добавить еще одну антиправовую норму, антиконституционную норму, я думаю, что с депутатов станется. Они ее подрихтуют так, чтобы она минимально угрожала им лично.
Ну да, ну да, тоже возможно.
Да, Вадим Георгиевич, вам не кажется, надо смягчать, наоборот, уголовное законодательство, где конфликт между оппозиционером и государством, а не ужесточать его? Вам слово.
Значит, ну, я хочу сказать о том, что мне как-то пришлось побывать на Северном Кавказе, как раз когда недавно закончился вооруженный конфликт между ингушами и осетинами за пригородный район. Значит, там тоже как раз вопрос шел о территориальной целостности, о переделе этой территориальной целостности и так далее. Люди, которые жили веками вместе, женились, детей в армию отправляли, свадьбы вместе, и праздники проводили и так далее. Когда вопрос возник о территориальной целостности и переделе этой территории, превратились во врагов. Значит, поэтому поднимать вопрос о территориальной ценности нашего государства и призывы к этому, неужели действительно наши правозащитники не понимают, к чему этот вопрос может привести и какая кровь может пролиться в Российской Федерации, когда они начинают заявлять о том, что это неправовые законы и так далее. Но, господа уважаемые, вы поезжайте на Северный Кавказ и посмотрите, что там может быть из-за нарушения территориальной целостности даже тех республик внутри нашего государства. О чем вы говорите?
Не, ну,
поэтому прежде чем делать такие заявления, вы подумайте, что вы живете в многонациональном государстве, где вопрос о переделе земли может стоить такой крови, что остановить невозможно. Поэтому слушать вот такие заявления безответственные, ну, извините меня, вы о чем государстве думаете? Чьи интересы защищаете, когда говорите о таких вещах?
Ну, приводим пример, если...
Поэтому соглашаясь с тем, что сегодня, да, в отношении оппозиции накат идет по всем направлениям, надо же отделять одно от другого и понимать, что правящий режим, конечно, сражается за то, чтобы удержаться у власти. Но для этого нужны честные, свободные выборы. Только таким путем можно изменить ситуацию. И направлять эти, все свои усилия нужно не на раздувание конфликта внутри страны, а для того, чтобы людей на выборы привести, чтобы они пришли, проголосовали, и мы решили эту проблему раз и навсегда. А вы вместо этого начинаете вот такие вещи говорить.
Да, но я просто хотел сказать, что это про Крым. Если критиковать присоединение Крыма, это уже как бы критиковать целостность государства сейчас, да? Ну, потому что Крым по Конституции уже...
И говорить об абсурдности заявлений можно как раз применительно к тому, что если нам заявляют о том, что правомерно... Да, не будем обсуждать детали того, как это происходило, нарушение международного права, но правомерно на основании якобы волеизъявления жителей Крыма отторгнуть его от Украины, то запретить разговор даже о федерализации, мирный разговор в Российской Федерации, это, конечно, вопиющее посягательство на свободу слова. Вот все 3 человека, которые сейчас преследуются по этой статье, там карельский муниципальный депутат, Дарья Полюдова в Краснодарском крае, Ира Рафис Кашапов, как раз одна из 2 статей, которая ему вменена вот это. Они, никто из них не призывал к насилию. То есть Рафис Кашапов высказывался вовсе про Крым, который до этого был присоединен, так знаем каким образом. А эти двое, они даже и не говорили ничего такого. То есть статья, которая преследует за высказывание мнения, не призывающее к насилию, не разжигающая никакой ненависти, она, конечно, не правовая статья. И ни при чем тут совершенно осетины с ингушами, которые между собой делили свои выпасы и территории.
Не, ну, кстати, если говорить о Северном Кавказе, о конфликте между ингушами и осетинами, то конфликт-то был спровоцирован как раз советским государством. Конечно, именно Сталином, который их всех выселил сначала, а потом, когда их вернул, то земли распределили так, что пригородный район...
Осетины не выселили, ингушей выселили.
Остался, ингушей нет, ну да, пригородный район отдали осетинам.
А как вернули раз, потом не все, да.
И поэтому фактически это была провокация государственная, а не между собой они разбирались.
Карачаево-черкесы. Карачаевцы репрессированы, да, черкесы да, нет. И потом да. между ними там
конечно,
закладывают то есть... эти мины, вот эти межнациональные да, конфликты.
С господином Соловьевым можно согласиться в том, что, конечно же, нашей общей задачей, уж не знаю, насколько он искренне привержен ей, является проведение свободных, честных выборов, на которых все будут иметь равный доступ и на которых реально будет сменяться власть, а не декоративно, плебисцитарно одобряться то, что предложено сверху. Но для этого, в частности, нужно, чтобы у государства, которое контролирует силовые структуры, не было возможности произвольного привлечения к уголовной ответственности своих оппонентов. И для этого не надо выдумывать таких статей, которые позволяют кого угодно привлечь. Которые размыты, неконкретны и карают за то, что не представляют реальной общественной опасности.
Ну, надо действительно смотреть текст, если он появится, потому что непонятно, что в этом тексте есть. Может быть, там действительно написано про тех, кто украл.
Когда государство
даже и их ограничивать право высказываться совершенно неправомерно.
Я хотел напомнить, что когда государством руководил, например, президент Ельцин, то он был настолько, так сказать, настроен демократически, что он вот таких статей не вводил в отношении своих оппонентов, хотя в Думе было большинство коммунистических.
Более того, он же отпустили всех, кто
с оружием в руках
путч организовал.
Да, вот послезавтра будет ему 22
всех,
года.
Да, их всех амнистировали. Хотя те ожидали вообще чуть ли не смертной казни.
Амнистировали,
они стали героями такие, да. в определенных кругах. Так что...
Ну, амнистировала Государственная Дума, и, собственно, ну, да. законотворческая инициатива, она у Государственной Думы. И тогда, когда, уважаемые господа коммунисты, были в оппозиции президенту, они не предлагали таких странных идей, по которым могли бы сами оказаться обвиняемыми. Теперь они
сейчас
предлагают это плачевно.
Да. Кстати, Вадим Георгиевич, вы были депутатом в 93-м году?
Полгода работаю в Государственной Думе. Сначала экспертом-специалистом, а потом вот последние два срока депутатом Государственной Думы. Поэтому хорошо знаю, что там происходило и истинные намерения Ельцина. И кто спас тогда и Компартию, и Государственную Думу от второго расстрела в 96-м году?
В 93-м, да, или в 96-м? А, во второго расстрела.
В 96-м и еще в 98-м году была последняя его попытка запретить всех.
Да, но, тем не менее, он такую статью-то даже не инициировал тогда, Кремль-то, Вадим Георгиевич.
Я хочу сказать о том, что именно Ельцин виновен в том, что сегодня растащили, разворовали государственную собственность и стравили народы, которые проживают на территории Советского Союза. И сколько крови пролилось, еще не, к сожалению, прольется для того, чтобы навести элементарный порядок на территории, на которой мы с вами проживаем.
Понятно.
Так, ну давайте тогда так посмотрим. Я понял, что клевета на государство довольно широко трактуется-то, да, здесь. Не только на государство действующее, да, но и на историю государства.
А непонятно как, потому что, опять же, законопроекта мы не видели. И правильно сказал господин Нилов о том, что действительно обсуждать то, что пока высказано...
Не, ну, у нас участвует сам автор, можно его обо всем спросить.
Но автор говорит то, чего в законе быть просто в законопроекте быть не может. Это значит, что и остальные вопросы задавать в этом смысле, наверное, бесполезно. Вот, потому что то, что он говорит, в законопроект просто нельзя вписать, потому что это не бывает в законах такого. Закон применяется только к определенной категории.
Да, но вот депутат Нилов привел пример книжку про начало войны, да? Вот про это тоже нельзя клеветать.
Не, ну вот мне кажется, действительно, сам этот законопроект обсуждать можно очень относительно. Его идею, которую высказывает автор, ее мы и обсуждаем. Он сам не написал. Но ведь в конце концов вот эти вот охранительские тенденции, они не сводятся к этому законопроекту. Вся эта самая охрана памятных дней воинской славы от оскорбления, хотя не представляю, кто когда оскорблял память дней воинской славы, как вообще можно их оскорбить. И инициативы, которые не дошли до законопроекта, но обсуждаются разнообразным образом по поводу пересмотра итогов войны и так далее. Это все, хотя, ну, в принципе, нет, это как бы и есть такой закон тоже. Да?
Он вместе с памятниками.
Это все общая тенденция. Да? Выстраивается некий такой вот такое сакральное единство, пространственно-временной континуум, да, где у нас всегда все было хорошо, и есть хорошо,
и будет,
и сакрально. И посягать на это нельзя, и думать об этом нельзя.
Ну да, это мобилизующий фактор. Действительно, вот такие вещи, они сплачивают государство, поскольку появляются враги, на которых можно списать все, чем ты недоволен. Вот есть кто виноват. Раньше эту роль когда-то выполняли евреи, и там тоже этим занимались очень активно. Теперь были когда-то у нас северокавказские народы, которые приезжали, тут торговали неизвестно чем, и, соответственно, виноваты были во всем они.
Во всем, да.
Сейчас у нас Америка и Украина, которые вообще главный враг.
И беглые олигархи.
И пятая колонна, да, и тех, кто разворовал государство. То есть у нас врагов просто сейчас
уже стало. А может, кстати, имеет в виду Вадим Михаил Борисовича? Но он не въезжал вроде на за границу.
Да не, ну я думаю, что он скорее, например, Пугачева имеет в виду. Вот последнее время тут очень бойко.
А что он клеветал? Что он Путина привел к власти, наклеветал на государство?
Ну, он достаточно нелицеприятные вещи рассказывает.
В интервью с Ксенией Собчак он сказал, что он.
Не, ну он довольно много интервью сейчас дает. Да. Весьма верю, что это именно та ситуация, о которой говорит небезосновательно Соловьев.
То есть, которые...
Человек, который был полностью частью эстаблишмента, по экономическим причинам, возможно, чего-то разворовав, возможно, разорившись,
банк у него лопнул,
убежал, и теперь действительно говорит о том, что он оппонировал этим авторитарным тенденциям. Может быть, но только вот каким образом хочет его настигнуть своим штрафом в 1 000 000 рублей господин Соловьев, когда там суммы миллиардные, да, ну просто смешно все это.
Давайте, вот, Вадим Георгиевич, мы тут нащупали две темы. Может быть, вы имеете в виду беглых вот действительно банкиров, там, типа Сергея Пугачева, или вообще клевета на государство, то, что 28 панфиловцев была выдумка, и не было никаких политрука Клочкова и так далее. Вот это клевета на государство?
Значит, мы снова возвращаемся к тому же одному вопросу. И меня, к сожалению, ну, очень удивляет позиция наших правозащитников о том, что они сегодня тех мошенников и воров, которые разворовали государство, пытаются приравнять каким-то политическим врагам нашего государства, которые когда-то преследовали. Вопрос идет о конкретном варье, значит, которое сбежало на Запад и пытается выдать свою деятельность по развору государства, политической деятельности. На этом основании обливают грязью все, что только могут.
Ну, вы конкретно скажите, вы имеете в виду Ходорковского, Михаил Борисович,
и
мы вокруг доку?
И всех остальных. Значит, и пытаются себя преподнести в виде борцов. И сегодня, в нынешней ситуации, в которой находится наша страна, эти их заявления тиражируются миллионами экземпляров по всему миру и преподносят нашу страну в виде монстра. Значит, вот о чем идет речь. Конкретный вопрос идет. И то, что правозащитники берут их под защиту, ну, вызывает много вопросов у меня лично. Почему они их защищают? И почему они из них делают героев? И пытаются представить в виде каких-то преследуемых со стороны государства. Да их не место в Магадане. А миллионы должны быть возвращены нашему государству. Вот и все. И ничего не надо больше накручивать и говорить.
Ну, Вадим, вот, например, если Михаил Борисович Ходорковский, так он отсидел 10 лет. Так уже как бы он наказан даже. Там три дела, одно другого хлеще. Может быть, вы его имеете в виду? Я просто не пойму тогда, кого. Юрия Лужкова. Кто клевещет на государство? Кто варьё?
Я хочу сказать, что в каждом конкретном случае я не могу фамилии приводить и делать выводы о том, что эти люди там клевещут или нет. Это все суд может только установить и сказать, что эти люди совершают преступления, да? Значит, ну, уважаемые мои оппоненты сами назвали целый ряд фамилий. То есть мы поняли друг друга прекрасно, о чем идет речь. И о ком. И о том, что мои оппоненты становятся на защиту этих людей, у меня вызывает вопрос, почему они их защищают. Потому что для борьбы с правящим режимом, по вашему мнению, все способы хороши. В том числе и действия вот этих людей, которые нанесли колоссальный ущерб государству. То есть они работают в вашу пользу, да? То есть это ваши союзники, я так понимаю.
Ну, Вадим, мы помним, что Ленин не брезговал деньгами и даже беглых оппозиционных капиталистов, Савва Морозова, который жил во Франции и там таинственно погиб. Так что это и ваш камешек, огород. Вячеслав Иванович, вы кого имели в виду, когда...
Нет, дело в том, что, во-первых, мне бы хотелось узнать, про кого, уважаемый депутат, говорит, кого я конкретно защищал. Я не защищал никого, и ни одной фамилии в защиту кого-то я вообще не называл. Да? Вот, у меня один вопрос, на который я так ответа и не получил. Сказано ли в проекте, в законопроекте о том, что он будет применяться к людям, которые разворовали государство и которые находятся в бегах?
И которые в розыске.
Да, и которые в розыске. Вот это сказано. Если этого не сказано, то тогда этот закон применяется не только к ним, но и ко всем, кто будет рассматриваться как клеветник на государство, даже не совершивший никакого другого преступления. Если это сказано, то тогда пусть он это подтвердит, и тогда мне с этим законопроектом все понятно.
Ну, вот, собственно, пафос господина Соловьева был такой, что этих людей надо отправить в Магадан, все деньги у них изъять. Каким образом этот закон посодействует отправлению их в Магадан и изъятию денег, понять совершенно невозможно. То есть, вот если просто украли и убежали, то черт с ними, и с деньгами тоже. А вот если они еще и клевещут, тогда это никуда не годится. Вот звучит это так.
Да, это, может быть, как-то на Интерпол повлияет, но мне кажется, что Интерпол не руководствуется вот такими...
Не, я думаю, что выдача по такой статье, если даже она будет предполагать уголовное преследование, разумеется, никакой не будет.
Из Туркмении,
к сожалению, компетенция...
Более того, могут посчитать их политическими оппонентами и как беженцами. То есть такая статья, она будет дополнительно подтверждать, что они находятся в состоянии опасности и беженства.
Реально, господин Соловьев подыгрывает тем людям.
Да? То есть он дает им лишний шанс остаться на Западе и не быть привлеченным к уголовной ответственности. Вот и все.
Да, Вадим Георгиевич, у вас есть ограничения в формулировке закона, что он только в дополнение к тем, кто уже осужден на родине судом и находится в розыске?
Значит, я хочу сказать, что субъект этого преступления мною был четко обозначен. И об этом я говорю всю передачу. Поэтому о чем мы говорим. А с точки зрения того, что тут еще надо посмотреть, может быть, это есть смысл предложение внести как отягчающие обстоятельства при рассмотрении тех экономических преступлений, которые они совершили. Не отдельную статью, а прямо, может быть, в качестве отягчающего обстоятельства по тем многомиллиардным течениям, которые они совершили. И тогда, я думаю, уважаемые правозащитники будут спокойно реагировать на эту статью, если они действительно заинтересованы в том, чтобы борьба с коррупцией, с течением в нашей стране проводилась.
Ну да, чтобы не было расширительных толкований, да, Вячеслав.
Я думаю, что можно засчитать в позитив вот это последнее заявление для нашего обсуждения. Потому что если автор законопроекта придет к такому выводу, который он сейчас только озвучил, то это будет замечательно. Тогда, в принципе, я думаю, что возражений серьезных к законопроекту не будет, кроме того, что прозвучало от нас последний раз, о том, что это только может помочь людям остаться за границей и рассматриваться как беженцы, которым угрожают на родине политические преследования. Вот. Только это сыграет им на пользу. В этом смысле тут надо подумать, стоит ли вводить такое дополнительное наказание.
Да, а в остальном, еще политическую статью,
но проблема в том, что в законе это прописать невозможно. А в качестве дополнительной меры к тем, кто проворовался и убежал, ну, пусть попробуют. Это интересный законотворческий элемент.
Мне честно, вот я тоже совершенно согласен, что вот последнее уточнение господина Соловьева, оно сильно улучшает эту позицию. Как она вот была первоначально озвучена, она была просто пугающей. Да? Сейчас она пугает не так сильно, то есть она не пугает в том смысле, что может оказаться реальным инструментом избирательных репрессий против кого угодно. Другое дело, что мы знаем, что даже по экономическим делам наш Следственный комитет, наша прокуратура почти никогда не могут составить таким образом экстрадиционный запрос, чтобы там испанский, английский суд, если речь не об убийце, а вот о том, кто подозревается в экономических преступлениях, был бы выдан. По такому крайне сомнительному обвинению, как клевета на государство, тем менее вероятно, что какой бы то ни было суд за границей согласится рассматривать это как преступление. Так или иначе, степень общественной опасности этой инициативы сильно снижена последним заявлением господина Соловьева. Да, и я боюсь его упреков в том, что я защищаю каких-то беглых олигархов. Вовсе нет. Я защищаю права человека и здравый смысл. Когда речь идет о такой мутной категории, как клевета на государство, доказывать которую и утверждать наличие которой будет само государство, это не вызовет доверия ни у кого и ничему не поможет. А только, как совершенно справедливо было сказано, скорее всего, повредит, поскольку добьется прямо противоположных целей тому, который ставит перед собой господин Соловьев. Вот люди преследовались по экономическому преступлению, а тут государство начало их по политическому мотиву преследовать. И тут-то уж никаких сомнений, что они были правы, выдавая себя за политических беженцев, ни у кого не останется. Отличная идея.
Да, вот я подумал, Чичваркин еще, это тоже
вот,
такая фигура.
Вот, да, все, из той ну, его ни в чем не обвиняют, слава богу.
По-моему, его хотели по какому-то делу вызвать
оно
в России.
Закончилось, насколько я понимаю. То есть, вот обвиняемым, по-моему, не является.
Ну да, да. У нас и Ходорковского тоже хотели еще раз по какому-то там привлечь, но потом как-то так это заглохло.
Да, ну вот, Вадим Георгиевич, вот в такой в трактовке на мои гости, которые в студии, признают, что можно это, но мне кажется, это даст лишний шанс вот вашим как бы подозреваемым остаться на Западе, вам не кажется?
Ну, я хочу сказать о том, что мы должны прекрасно понимать, что правоохранительные органы западные, в том числе и их хваленная юстиция, она политизирована до невозможности. Значит, и дело ЮКОСа, и арбитражного суда Гаагского, и Европейского суда по правам человека, когда миллиарды долларов взыскали евро с Российской Федерации, это как раз подтверждает. Поэтому сегодня, даже когда наши органы представляют стопроцентные доказательства о варье, которая сбежала на Запад, их просто-напросто не выдают. Не в силу того, что наши органы не умеют составить заявления. Я сам бывший работник правоохранительных органов и прекрасно знаю, какие профессионалы у нас работают и способны на самом высоком уровне готовить все документы. Значит, но как раз начинается проводя политическую линию придирки к тем или иным формулировкам. Точно так, как сейчас единороссы и господин Плигин вернул наше третье обращение в Государственную Думу по поводу парламентского расследования в отношении Сердюкова. Не имея возможности, как говорится, сказать откровенно, что они берут его под защиту, они снова продрались там, кавычки где-то в каком-то слове неправильно были поставлены. Вот точно так же продираются и западные правоохранители к нашим запросам. Поэтому вопрос не в том, что у нас профессионалов нет. У нас профессионалов будь здоров, в том числе и по экономическим преступлениям. А политическая позиция такая занимается. Поэтому будет ли там в этом запросе упоминание о клевете? Не будет. Значит, это не на позицию в отношении выдачи того или иного гражданина, который занимались расхищением государственной собственности, не имеет никакого значения.
Спасибо, Вадим, да.
Для Запада наши расхитители – это друзья.
Спасибо. Я так понял, да. Что имеется в виду тогда, вот я понял, Леонид Невзлин, Владимир Гусинский.
Ну, наверное, да.
Да,
ну,
то есть, ну, тогда понятно, о ком
те,
речь идет.
Те, где есть уголовные дела.
Ну, наконец-то мы к вечеру разобрались,
ну, с концом эфира. С другой стороны, господин Соловьев согласился, что никакого проку из этого не будет все равно.
И замечательно, что он это тоже признал.
Да, большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Мы поняли тогда к концу нашего эфира, кого имел в виду инициатор закона. Вадим Соловьев, говоря о клевете на государство. Это, судя по всему, олигархи, оппоненты.
Ну да, те, против кого уже есть уголовные дела, да. Здесь, в России.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».